задали до начала эфира, после чего, дорогие друзья, пообщаемся прямо с экрана, отвечая на ваши вопросы. Итак, вы спрашиваете, что означает очередное заявление главы НАТО Йенса Столтенберга, который высказался в том ключе, что ЕС, Европейскому Союзу, армия не нужна, что это разобьет силы ЕС, что денег на это, на эту армию не хватит, потому что 80% затрат НАТО – это те страны платят, которые не являются членами Европейского Союза. Здесь вот все интересно. Во-первых, интересен тот персонаж, который опять запустил идею того, что Европе нужна своя армия. Это небезызвестный нам Жозеп Боррель, который, если вы помните, приезжал в Россию, выступил, как считается, не очень удачно, Россию там немного в чем обвинил, как-то выглядел жалко, и потом его хорошенечко полоскали в Европейском парламенте. И вот сейчас он, видимо, может реабилитироваться хочет, выступил опять в роли апологета идеи появления у Европейского Союза своей собственной армии. Эта идея всплывает периодически. Каждый раз американцы и некоторые европейские политики стараются это все потопить. Но сейчас, смотрите, Соединенные Штаты Америки продемонстрировали всем определенную слабость. В Афганистане, да, конечно, это конкретное решение американцев в выполнении их плана. Вопрос не в том, что они ушли из Афганистана, потому что они слабые. Они решили уйти, но процесс их ухода из Афганистана, ну, конечно, выглядел как бегство, как плохо организованное отступление. Планово передали талибам огромное количество вооружений. Мы сейчас даже не будем об этом говорить. Хорошо, один из корреспондентов Russia Today сказал. Он сказал, что американцы на десятилетия вперед обеспечили оружием несколько гражданских и региональных войн, которые там могут начаться. Все это есть. Но как американцы уходили? Вот это все показывает их определенную слабость. И, конечно, сторонники создания европейской армии, а это в кавычках означает получение Евросоюзом совершенно иного уровня суверенитетом, сразу этой слабостью воспользовались. И вновь вот Жозеп Боррель эту идею выбрасывает в общественное сознание. Ну, посмотрим за этой дискуссией. Думаю, что еще кто-то из европейских политиков должен высказываться. Напомню вам, что в прошлый раз Макрон был локомотивом движения этой идеи, после чего он прилетел на один из саммитов в Аргентину. Его, если вы помните, это очень интересно и показательно, у трапа самолета никто не встретил. Ну, то есть президент Франции прилетел, а там никого нет. Мужик стоит там, моет, значит, взлетную полосу, и все. Ну, мол, забыли, понимаете, так. Ну, дорогие друзья, такого не бывает, чтобы забыли встретить президента Франции. Ну, что это такое? Это, конечно, был сигнал, что если ты будешь продолжать двигаться в этом направлении, то, в общем, о тебе все забудут. Может, если горничную и не изнасилуешь, как один из претендентов на пост президента Франции, но тем не менее. Итак, в Европе вновь борьба за суверенитет, и Европа попробует этот суверенитет получить. Еще интересная новость. Значит, Россия пытается вернуть в страну гражданина, который был, значит, в связи с запрещенным в России ИГ, террористической организацией, был американцами захвачен в Пакистане, вроде сотрудничал с талибами, но здесь даже его имя, фамилия не важны, и его вот эти вот заслуги тоже в кавычках не интересуют. Интересует другое. Он находился на базе Гуантанамо 15 лет без предъявления обвинений. Вы только подумайте. Вот вспомните, значит, граф Монте-Кристо. Там суд хоть какой-то был, какой-то приговор. Здесь человек 15 лет просидел в тюрьме и никакого обвинения. Знаете, вот Сталина ругают за какие-то вещи, нарушения. Ну, там хоть обвинения какие-то предъявляли, были суды. Можно там спорить, смотреть, кого-то наказывали за нарушение социалистической законности. А здесь суда нет, вообще ничего нет. Просто человека захватили, привезли на территории, кстати, чужой страны, чтобы не нести ответственность перед американскими избирателями. И все, 15 лет человек просидел. Так может и 50 лет просидеть. И это вот страна, которая называет себя демократической. Значит, спасибо, что вы вопросы задаете. Сейчас еще один вопрос и, так сказать, одна информация. Начну с информации. Посмотрел фильм, который называется «Красный призрак». Фильм о Великой Отечественной войне. Один из гостей, который приходил ко мне в программу, порекомендовал ее посмотреть. Хочу сказать, что фильм действительно замечательный. Наверное, лучшее, что смотрел про Великую Отечественную войну за последнее время. Есть идеологический посыл снят очень здорово, прекрасные актерские работы, и это все заставляет тебя сопереживать. В общем, прекрасный, прекрасный фильм, рекомендую еще раз. «Красный призрак» он называется. Вопрос. Одна из уважаемых читательниц, зрительниц, единомышленниц спрашивает. Вот зачем вы с Захаром Прилепиным все время говорите о необходимости объединения левых сил? Вот зачем? Вот заявляли о том, что с КПРФ надо соединяться, вот с другими левыми силами. И вот дальше из этого следует, что, мол, там в списке КПРФ такие люди, они там, может быть, кому-то нравятся, кому-то нет. Еще раз хочу, дорогие друзья, объяснить. Смотрите. Существует одна объединенная сила, партия чиновников крупного капитала олигархата. Называется она «Единая Россия». Она обладает монополией власти, и, конечно, избирательная кампания 2021 года, главная задача ее в целом – эту монополию ликвидировать. Но для того, чтобы достигнуть тех целей, которые объединяют левые силы, нужно вот этой объединенной буржуазной партии противопоставить объединенную левую силу. И здесь, конечно же, нужно объединить всех левых на одной платформе. Всех, кто разделяет наши идеи и готов сотрудничать, объединяться и так далее и тому подобное. Поэтому этот вопрос важнейший. Он идет за, так сказать, за избирательную кампанию. Да, сотрудничать в рамках Государственной Думы фракциями, но потом в перспективе объединяться и стараться объединить всех. Так что вот, надеюсь, вам объяснил, зачем это нужно, и сейчас постараюсь, собственно говоря, ваши почитать. Так, а как вам фильм «Зоя»? И фильм «Зоя» я не смотрел. Что касается фильма «Т-34», вы знаете, я его смотрел, но у меня возникли вопросы с исторической точки зрения, потому что, ну, я думаю, что мы с вами об одном фильме говорим. Там время действия 40-й год, Советский Союз, и там в Советском Союзе, не знаю, какие-то банды рокеров, немецкая разведка как у себя дома ездит, ну такого просто не было. То есть с исторической точки зрения на вот этот великий пробег великого создателя танка Т-34 Кошкина накрутили те вещи, которые в Советском Союзе вообще, собственно говоря, не было. Как вы думаете, может ли Единая Россия занять оборону в Совете Федерации в случае неудачного для себя исхода выборов в Государственную Думу? Я думаю, что цыплят и депутатские мандаты по осени считают. Поэтому давайте вопросы, что может быть еще как-то отставить потом. Задача каждого избирателя – прийти на избирательный участок или дистанционно, в электронном виде проголосовать, сделать свой выбор, а потом вместе с наблюдателями от партии «Справедливая Россия за правду» в проекте «Справедливый наблюдатель» защитить результаты голосования. Вот это самое главное. Как соотносится с вашей теорией о том, что ИР натягивает на себя авторитет Путина, что сейчас Шойгу и Лавров, ближайшие соратники Путина, добровольно стали витриной ИР, спрашивают. Вы знаете, очень, к сожалению, очень даже соотносится. Потому что когда политическая сила, политическая партия стесняется своего руководителя, а руководителем партии «Единая Россия» является господин Дмитрий Анатольевич Медведев, то это вызывает целый ряд вопросов. Стратегия, понятно, политическая партия выставляет популярных людей. Это, ну, нормально. Ненормально, когда она стесняется того, кто формально является ее руководителем. Мы знаем, что одним из руководителей партии является еще господин Турчак. Мы тоже его не видим в первой пятерке, значит, правящей партии. Что касается «Справедливой России за правду», здесь все абсолютно честно. Вы берете первую, ну, к сожалению, не пятерка, а четверка, потому что наш товарищ Владимир Валентинович Меньшов скончался перед выборами, и поэтому получилась четверка. И вы видите трех сопредседателей партии и Александра Михайловича Бабакова. Все, как говорится, все понятно, кто, как, зачем и почему оказался вот в федеральной части списка партии. Так, что с микрофоном? А что у меня с микрофоном, вы пишете? Вроде микрофон у меня есть, давайте я его повыше подниму. Может быть, тогда будет меня лучше слышно. Звук громкий, но не четкий, дорогие друзья. Но сейчас в рамках уже начавшегося прямого эфира я не могу встать и поменять микрофон, поэтому давайте мы воспользуемся этим уже, да? Так, Николай Викторович, зачем вы в кавычках заморали себя «Справедливой России» и так далее и тому подобное? Дорогие друзья, еще раз, значит, Объясню принцип объединения политиков, политических сил, организаций партий. Первое и главное, объединение происходит у партии на идеологической основе. Не на основе, кто кому нравится, кто кому не нравится, кто кого называл земляным червяком или еще и так далее. Три партии, Справедливая Россия, Патриоты России, Партия за правду, вместе с которой в том числе и ваш покорный слуга влился в общую партию, не нашли никаких идеологических разногласий. Кому-то что-то не нравилось, кто-то когда-то кого-то критиковал. Это вообще сейчас не важно. Объединение на идеологической основе. Если вы назовете хоть один принцип, от которого мы отказались, вы не сможете это сделать. Потому что программы похожие. Дальше был создан программный комитет. Я в нем работал вместе с коллегами. В него входили по 5 человек от каждой. Вот этой, от каждого триумвирата, руководил работой программного комитета Захар Прилепин. Была написана программа предвыборная, есть версия короткая, есть версия полная, вы ее можете сейчас посмотреть на сайте партии. Все. Все важнейшие пункты программы «За правду» вошли в эту программу, ни от чего не отказались. Поэтому разговоры, кому нравится, что не нравится, это, знаете, либо эмоции, которые в политике вредят, либо они исходят из непонимания того, как политическая система устроена. Это не магазин, куда вы приходите и говорите, знаете, я хочу вот с этими объединиться, а вот эти мне не нравятся, потому что вот что-то еще. Вы можете объединиться только с теми, кто хочет с вами объединиться. Поскольку мы понимаем, что для того, чтобы изменить направление развития страны, необходимо объединиться, мы готовы объединиться со всеми, кто разделяет наши идеалы. Партия «Справедливая Россия», партия «Патриоты России», партия «За правду» объединились, потому что все три лидера, участники, руководящие органы трех партий проявили добрую волю, это объединение состоялось. Мы рассчитываем, что и другие левые партии проявят эту самую добрую волю. Хазин считает, что большая часть оружия давно уже украдена. Оставили один танк и списали 10. Ну, я буду очень рад, если американцы вместо 22 тысяч хаммеров оставили там один и то сломанный. Но поскольку мне кажется, что тот прогноз развития событий в Афганистане, который я давал еще 10 лет назад, легко посмотреть в интернете, моя книга «Хаос и революция оружия доллара», тоже примерно 10-го года выпуска, все написано, то же самое, что сегодня происходит. Поэтому я считаю, что, конечно, под видом бегства американцы вооружили талибов и завезли оружие туда на десятилетия вперед. Оружие это, к сожалению, стреляет, ездит, и боюсь, что очень даже неплохо летает. Так. В УК РФ есть статья «Насильственное удержание власти». Но как быть, если власть удерживается не насильственно, но путем легитимизации и продления сроков правления с использованием служебного положения? Ну, вы, наверное, так сказать, намекаете на те поправки, которые были в Конституции. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, ограничение сроков нахождения какого-либо лидера у власти – это формальные и абсолютно ненужные ограничения. Здесь власть народа и желание народа видеть или не видеть как лидера у власти гораздо важнее. Так, значит, чуть больше 240 человек смотрят сейчас эфир. Как вы планируете увеличивать свою аудиторию? Ведь в вашем здравом мышлении нуждается гораздо большее количество россиян. Большое спасибо, дорогие друзья, что вы так говорите. Но я хочу сказать, что количество просмотров видео в различных социальных сетях и так далее, оно гораздо-гораздо больше. Это раз. Во-вторых, собственно говоря, постоянно меняемое в связи с сегодняшними моими передвижениями время выхода не дает возможности собрать вас, уважаемые единомышленники, все время четко к какому-то времени. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать, что начиная со следующей недели, моя программа на радио «Комсомольская правда» вместе с господином Варсобиным переезжает с понедельника на вторник. И теперь она будет выходить по вторникам в 18:00. Добро пожаловать в прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Звоните, высказывайте вашу точку зрения, задавайте вопросы. Что стоит за информационной кампанией по отказу от углеводородов в энергетике и на автотранспорте? На самом деле кончаются нефть и газ. Значит, нефть и газ, их количество не имеет никакого отношения к этой кампании, которую мы с вами действительно наблюдаем. Речь идет о том, что в ходе игры, в которой джентльмены проигрывают, они меняют правила игры. Значит, под видом борьбы за экологию Сейчас будут разрабатываться более дорогие технологии, водородные, чем углеводородные. Смысл этого двоякий. С одной стороны, чтобы все в мире подорожало. Еще раз, не подешевело, а подорожало. В эту же точку направлено резкое увеличение стоимости транспортных перевозок, в том числе в основном контейнерах крупных, на 350%. Задача – опустить мировой уровень потребления. Зачем нужно это делать? Китай выигрывает у американцев, у совокупного Запада, потому что он является фабрикой. Если вы хотите остановить фабрику, у вас есть два способа. Первый – разбомбить фабрику. Этот способ не хотят они использовать, ну, в крайнем случае, нашими руками, то есть чужими руками, да, или руками каких-то террористических организаций. Второй вариант – уничтожьте спрос, и тогда эта фабрика останется в положении, когда она что-то производит, а реализовать не может. Китай это понимает, поэтому сейчас пытается сделать упор на внутреннее потребление. Так вот, подорожание всего, что делается в Китае, путем использования неких зеленых технологий и использования дорогостоящих перевозок, это один из способов сделать Китай неконкурентоспособным и ненужным. Одновременно встает вопрос возврата промышленности в Соединенные Штаты Америки, в Европу, о чем мы давно говорили. И здесь внимательно следите за тем, что происходит на Тайване. Мы уже с вами как-то говорили, дорогие друзья, о том, что там находится крупнейшее предприятие в мире по производству полупроводников. И вот сейчас оно, значит, так работает, что количество машин и техники, которые производятся в мире, сокращается, потому что дефицит. Так вот, это предприятие либо полностью должно с Тайваня переехать, либо оно должно построить большой филиал в Соединенных Штатах Америки, чтобы американцы могли держать мировую экономику вот за это чувствительное место. Кстати, ну, опять к слову, помните разговор о том, что Тайвань – это самое опасное место на Земле, журнал «Экономист» выходит с такой статьей. Вот-вот начнется война между НАТО и Китаем, потому что Китай начнет воевать с Тайванем, а НАТО почему-то вдруг должно будет поддерживать Тайвань, хотя даже и юридических отношений с Тайванем не имеет, Тайвань не признается, Тайвань не член ООН, так сказать, для тех, кто не знает. Это все вот страшилки для владельцев этого завода, чтобы они переехали в Соединенные Штаты Америки, где им якобы хорошо и здорово. В завершение этой зеленой тематики углеводородный налог большой, крупный, который должны платить все государства, все компании, которые в неправильных странах производят. Неправильных – это значит у нас и в Китае. То есть наша продукция дорожает, а они берут деньги и таким образом дотируют производство у себя на основе этих дорогих технологий. То есть опять хотят все сделать за наш счет. Так. Жириновский орал на Миронова, а единороссы боятся идти на дебаты. Как вы думаете, будет ли Единая Россия делать ставку на Жириновского вместо Федорова? Слушайте, у Владимира Вольфовича своя политическая партия, у Владимира Вольфовича свой стиль ведения дискуссий. Я в свое время, несколько лет назад, имел честь в поединке против Владимира Вольфовича участвовать. Как говорится, если необходимо будет, готов это повторить. Но Владимир Вольфович прекрасный полемист, замечательный оратор, но бояться его совершенно не стоит. Вот Захар Прилепин совсем недавно, мне кажется, прекрасно в эфире выступил, даже лучше Жириновского. Жириновский ничего сказать, собственно говоря, не смог. Так, какие производства будут развернуты в городах-миллионниках, которые собрался построить в Сибири на Дальнем Востоке наш будущий президент Шойгу? Вы знаете, сложно сказать, какие предприятия и производства, потому что для этого должен быть четкий план развития вот этой самой нашей территории. Почему? Ну, смотрите, построили какой-то завод, что-то там производят. Куда будет рынок сбыта? Если в Азию, то это логично и понятно. Там недалеко, и, в общем, логистически это все понятно. Если же основной рынок сбыта на территории России, значит транспортные расходы. Если в Европу, тоже возможность транспортировки. То есть, прежде чем строить города-миллионники на Дальнем Востоке, нужно будет задать себе один простой вопрос. А чем будут заниматься вот тот самый миллион жителей, которые там живут? Что они будут делать? Работать в магазинах? Ну, наверное, да. Преподавать в школах? Да. Я думаю, что, так сказать, мы общими усилиями, дорогие друзья, отстоим, чтобы дистанционного обучения не было и ЕГЭ исчезло из нашей жизни. А что еще они будут делать? Какие предприятия там будут? Какие заводы? То есть миллион человек должен где-то работать. Поэтому сначала надо составить план строительства определенных заводов с государственным участием, частный капитал, сформировать вот этот план, после этого понять, каким образом логистически, может, надо дополнительные какие-то не знаю, транспортные пути проработать. Иначе вы что-то произвели, а вывести не можете. Или вывести не можете, значит, собственно говоря, и завод останется только на бумаге. И только после этого можно начинать стройку. Вспомним советский опыт. Когда строили города в Сибири, ведь они строились не просто так, давайте построим город, да? Нет, давайте мы проложим БАМ. Соответственно, по пути строительства этой магистрали строятся города, где люди, ну, в целом живут, но основная их задача – строительство этой магистрали. Если там месторождение нефти или газа, значит, строилось вокруг этого месторождения. И с этим совсем недавно были связаны большие проблемы, потому что такие вот моногорода оказываются в ситуации закрытия или какой-то неровной работы предприятия в сложном положении. Нет, ну, по нефти и газу понятно, все нормально сейчас, хотя мы с вами говорим, что перспектива-то такая, в общем, выкосить эту отрасль в России и в мире, да, вот под видом этой зеленой углеводородной деятельности. Поэтому нам надо очень осторожно во всем этом участвовать. Реально, очень осторожно. Но если где-то закрывается единственный завод, на котором работал весь город, то город становится, в общем, как-то бессмысленным. Поэтому давайте посмотрим, там планирование должно быть очень четкое. Так, что вы думаете о Михаиле Советском? Я ничего не думаю, потому что я не знаю, кто это. Так, участвовали ли вы в предвыборных дебатах с ЕР на ТВ, например, в программе у Соловьева? Хотели бы в таких дебатах участвовать? Я хочу сказать, что вот до сих пор я участвовал в предвыборных дебатах, да, с «Единой Россией» и с еще одной партией здесь, в Калининградской области. И знаете, что удивительно? Записи эфира не найти. Вот вы не поверите, это очень интересно. Я участвовал в дебатах в Крыму. Там, пожалуйста, вот ссылка тебе, можешь использовать, пожалуйста. А здесь, в Калининградской области, спрашиваю, а как получить запись? А никак, мы не предоставляем запись дебатов. Идем в интернет. И действительно, ВГТРК это не просто какой-то там заштатный канал. Это, грубо говоря, эфир канала «Россия-1». Говорят, а у нас нет, мы не выкладываем, мы не храним и вам не предоставляем. Ну, знаете, возникает такое ощущение, что кто-то заботится о том, что некоторые кандидаты могут выглядеть там очень слабенько. И тогда размещение таких видеодебатов, в общем, как-то может подорвать чью-то карьеру. Потому что иначе, ну, что за стеснение такое? Вот дебаты есть, они в прямом эфире идут. В общем, до сих пор я в течение 3 дней пока не смог получить запись тех дебатов, которые прошли. Значит, что касается дебатов на федеральном уровне, пока партия меня на них не звала и не задействовала каким-то образом. Но думаю, что это вызвано тем, что у нас в «Справедливой России за правду» большое количество замечательных дебатеров, замечательных ораторов. И в данном случае просто я сосредоточусь на работе в регионах. Вот вопрос, как ни странно, каждый раз задают. Как вы считаете, были ли американцы на Луне? Вы знаете, я не знаю, были ли они на Луне, но скажу честно, что меня этот вопрос волнует, ну, наверное, в десятую очередь. Меня вот больше волнует вопрос, каким образом будет развиваться наша страна сейчас. А уж вот давайте как-нибудь потом, когда все у нас восстановится, пройдет очередная индустриализация, жизненный уровень людей вырастет, когда мы восстановим единство русского народа, Украина, Белоруссия, Россия и Казахстан войдут в единое союзное государство, тогда мы порассуждаем, были ли американцы на Луне или нет. Вот наши двигатели, они перестали покупать. Помните, когда-то нам, когда мы рассуждали, что нужно сделать, чтобы американцы перестали вводить санкции, было две точки зрения. Первая точка зрения, в том числе ваш покорный слуга озвучил. Им надо делать больно. Им надо создавать проблемы, потому что сегодня введение санкций против России для них ничем не грозит. Там, где надо, они могут в России купить все, что хочешь, и никто их в этом не ограничивает. И поэтому мы говорили, да, вот они зависят от наших двигателей ракетных. Давайте запретим продажу в Соединенные Штаты Америки. При том, чтобы наше государство обеспечило предприятия, производящие эти двигатели, заказом. Нам говорили, что мы остановим предприятие, что это будет плохо, что это неправильно. Ну вот, смотрите, прошло несколько лет, американцы, я так понимаю, разработали какой-то аналог двигателя, и все, сказали, больше не будут закупать. Теперь им уже не больно, можно, так сказать, об этом поводе забыть. Недавно звонили из центра опросов по поводу выборов. Почти все вопросы о «Единой России» и принуждении и фальсификации. Кто их проводит? Ну, когда проводят социологические исследования, обычно в самом начале просто обязаны вам представиться и сказать, кто их проводит. Их может проводить партия, их может проводить Центральная избирательная комиссия, их могут проводить, да кто угодно их может проводить. Поэтому здесь вопрос ответить вот так, кто их может проводить, очень и очень сложно. Если вам позвонят, задайте вопрос, кто. Но, в общем, какая разница, кто бы их ни проводил. Так, двигаемся дальше. Так. Так. Я помню, что Стариков... Ну, дорогие друзья, вот вы смотрите, у меня такое впечатление, что приходят одни и те же, я уже не знаю, люди это или компьютерные программы, и каждую неделю задают одни и те же вопросы. Если это действительно люди... Дорогие друзья, у меня вопрос к вам. Я невнятно отвечаю на вопросы, что вы мне задаете одни и те же вопросы. Почему объединились, почему там то, почему все, почему... Или просто ваша работа приходить в любой эфир, в любую программу и задавать такие вопросы. Давайте вот специально для вас я еще раз отвечу на вопрос. Почему я объединился вместе с движением «Патриоты Великого Отечества» с партией «За правду»? Потому что вижу... видел и сейчас вижу общую идеологическую основу. Абсолютно те же взгляды, те же идеалы. Потому что мы познакомились с Захаром Прилепиным в Донецке, а это дорогого стоит. Потому что команда партии «За правду» во многом выходцы из Донецка. Я там с ними познакомился. И они меня знают, и я их знаю. И это тоже дорогого стоит. Потому что многие из ПВОшников, собственно говоря, были на Донбассе, занимались гуманитарной помощью. Аудитория, круг знакомства и единомышленников тоже очень похож. Мы объединились в ноябре 2020 года. После чего через 3 месяца произошло объединение 3 партий. Еще раз, «Справедливая Россия», «Патриоты» и «За правду». И мы вместе с «За правдой» уже, так сказать, влились в эту объединенную партию. Единая у нас программа, единые цели, единые идеалы. Вот, собственно говоря, это и есть причина для объединения. Дальнейшее наше объединение для того, чтобы объединить все левые силы. Кому-то может нравиться Грудинин, кому-то может не нравиться Грудинин, кому-то может нравиться Зюганов, кому-то может не нравиться Зюганов и так далее. Кому-то еще кто-то не нравится. Но нельзя в политике создавать большое объединение по принципу, кто мне нравится, кто не нравится. Вот я свое личное нравится-не нравится откладываю в сторону. А есть что надо. А надо объединиться. Все силы, которые... собираются, планируют, выступают за строительство социального, справедливого государства, социализма, вот эти силы должны объединиться. Иначе изменить развитие страны крайне сложно, дорогие друзья. Вот я думаю, что любой здравомыслящий человек с этим согласится. Так, за что канал Михеева удалили с Ютуба? Ну, насколько я понял, слава богу, пока речь не идет об удалении канала. Ему, значит, уважаемому Сергею Михееву, нашему коллегу, запретили размещать там материалы. Но, вы знаете, YouTube занимается беспределом, поэтому может, собственно говоря, аккаунт уничтожить. У Захара Прилепина Telegram уничтожил аккаунт. Сергея Михеева вот остановил возможность публиковать материалы на канале, где 500 000 за подписчиков. У меня в свое время был уничтожен аккаунт в том же самом Telegram. То есть с фактами цензуры мы с вами сталкиваемся постоянно. Ну, некоторые даже я сейчас уже не хочу озвучивать, потому что после 19 числа мы спокойно об этом, обо всем поговорим. Так. Вы собираетесь освоить средства, которые много-много лет собирали правительство России в разных фондах, полагая, кубышку подготовить для будущей модернизации страны. Где видение по инфраструктуре? Значит, что касается нас, «Справедливая Россия за правду», у нас есть план, генеральный план развития страны. Вы можете посмотреть подробности на сайте партии в подробной версии предвыборной программы. Там подробности этого плана указаны. Если коротко, Госплан 2.0, равномерное развитие государства, использование накопленных резервов, эмиссия под инфраструктурные проекты, как развивался в свое время Китай, как развивалась послевоенная Германия, кредитование отечественных производителей под минимальный процент, а может быть даже и без него. И еще многое-многое другое. Да, Безусловно, те деньги, которые накоплены, надо использовать, потому что они же не просто лежат, они вложены в ценные бумаги Запада. То есть мы их долг даем Западу. Так что, конечно, это неправильно. Моя прабабушка переселилась из Польши в Забайкалье в начале 90-х. Скажите, пожалуйста, из каких процессов Польши могло быть это переселение? О, я, к сожалению, не знаком с историей вашей семьи. В начале 900-х в Польше, не знаю, какие были большие сложности. У нас была общая, общероссийская сложность под названием, значит, Первая русская революция 1905-1907 года. А вот что касается вашей семьи, сложно сказать. Могу сказать, что переселение украинцев, тогдашних малороссов, в основном из Австро-Венгрии, вот это вот важно, да, из Галиции и других областей, которые тогда входили в состав Австро-Венгерской империи, происходило во второй половине 19 века, потому что это были самые бедные области Австро-Венгрии. Вот сегодняшняя диаспора украинцев, проживающая в Канаде, она в основном выходцы не из России корни, а из Австро-Венгрии. Из России там в начале 20 века был тоже ручеек, после революции 17 года это уже немножко другая история, там люди разных национальностей покидали территорию страны. Но вот здесь мы точно можем причину вам назвать и место, откуда люди уезжали. Так. Ваша партия называется «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Значит, партия членов Центрального Совета, которой я являюсь, полное название «Социалистическая партия. Справедливая Россия. Патриоты за правду». Но, так сказать, для удобства мы называем ее «Справедливая Россия за правду». Слово «социалистическое» для выборов, для бюллетеня очень и очень важное. Поэтому оно и вошло в название партии. Если раньше программы трех объединяющихся сил, они были социалистические по сути, то сейчас, конечно, вот слово «социалистическое», которое стоит в названии, мне представляется очень-очень важным. Николай Викторович, что вы думаете по поводу эшелонов мигрантов, которые собираются завозить нам в страну, куда смотрит ФСБ? Ну, я уже говорил об этом, повторю еще раз. В ситуации, когда американцы поставили себе целью устроить в Средней Азии то, что они устроили на Ближнем Востоке, вопрос введения визового режима с некоторыми среднеазиатскими государствами стоит на повестке дня. Я думаю, что начинать нужно, конечно, с государств, которые не являются членами ОДКБ. Ну, а нашим уважаемым органам, конечно, сейчас придется значительно нарастить масштабы своей работы, чтобы проверять всех тех, кто приезжает к нам на работу. В связи с этим вопрос. А точно ли интересы государства меньше, чем интересы застройщиков крупных московских строек, о которых нам рассказывают некоторые вице-премьеры, что, мол, невозможно строить в Москве без привлечения мигрантов? Я думаю, что строить точно можно, иначе совершенно непонятно, как выросла Российская империя. Ну вот когда Иван Грозный был, где были узбекские, таджикские рабочие? Как Петр Первый обходился без них? Совершенно непонятно. Все возможно, только надо платить гражданам России достойную зарплату. Перестать завозить сотни тысяч бесправных людей, которые создают не только социальную напряженность, но и опускают общий уровень заработной платы в нашей стране. И, конечно, в сегодняшней ситуации вопрос введения виз, мне кажется, уже не то, что назрел, а перезрел. А где посмотреть-то вашу программу? А нашу-то программу можно посмотреть на сайте партии «Справедливая Россия за правду». Вы ее там легко найдете. Полный вариант – это примерно 36 страниц. И короткий вариант – примерно 7 страниц. Только возьмите, пожалуйста, именно предвыборную программу, которая была написана недавно. Так. Для чего ваша партия представлена в объединении социалистического интернационала? В ней, кроме прочих, есть всякие разные комитеты и так далее и тому подобное. Значит, вот смотрите. Социалистические партии присутствуют в объединении социалистического интернационала. Партия «Справедливая Россия» до своего объединения в этот социалистический интернационал вступила. Вопрос. Когда произошло объединение трех партий? Что нужно делать в этой ситуации? Я вам скажу. Продолжать находиться в этом интернационале, отстаивать там традиционные ценности и выступать против вот этой ЛГБТ-повестки, которая там навязывается. Выходить из социалистического интернационала смысла-то никакого нет, потому что идея социалистического интернационала, знаете, идея правильная и хорошая. А вот то, что его пытаются наполнить пропагандой всякой мерзости и прочего, это уже вопрос, так сказать, правоприменения, если так можно сказать. Поэтому, дорогие друзья, сейчас предвыборная кампания, вот вы знаете, до социалистического интернационала сейчас, честно, руки не доходят. Закончится предвыборная кампания, будет сформирована фракция в Государственной Думе, тогда и, собственно говоря, займемся общением с социалистическим интернационалом. Не переживайте. Я думаю, что уж вы точно не можете заподозрить там Захара Прилепина, вашего покорного слугу, Сергея Михеева, Армена Гаспаряна и многих других уважаемых людей в том, что мы выступаем против традиционных ценностей. А я вам скажу, что сейчас происходит. Я внимательно слежу за разными публикациями. Хочу сказать, что никого сейчас так активно не атакуют в информационной сфере, как «Справедливую Россию за правду». Почему? Боятся конкуренции. Вот достали вдруг эту историю про социалистический интернационал, в который «Справедливая Россия» входит уже, я не знаю, там 10 лет или 15, даже никогда не интересовался этим вопросом. Никогда же вы об этом не слышали. Ну вот, вот никто же об этом не говорил. И вдруг вот сейчас прям принципиальный такой вопрос. Просто используются, ну, обычные как бы технологии в рамках предвыборной борьбы. Относитесь к этому просто, ну, спокойно, без всякого. Заметил, что большую активность проявляете вы в Крыму и Калининграде. Не планируете ли вы расширить свою деятельность на Краснодарский край? Значит, дорогие друзья, страна наша бескрайняя. Проблемы у нее большие. Они где-то повторяются. Очень часто говорят о проблемах медицины, беспределе чиновников, конечно, проблемы с обучением и так далее и тому подобное. Но посвятить свою жизнь изучению проблем России ни одной жизни, 10 жизней не хватит. Поэтому как только были определены регионы, где партия выдвигает списки одномандатников, то вот ваш покорный слуга начал заниматься тем регионом, которым партия ему поручила заниматься. И это очень важно, это очень нужно, но заниматься всем сразу невозможно. Поэтому Крым, Севастополь и Калининградская область – это те регионы, проблемами которых сейчас я вплотную занимаюсь. Так, мог бы Берия возглавить СССР? Думаю, что мог бы, именно поэтому он и был расстрелян, ну, убит по разным версиям, да, то ли по приговору суда, то ли во время захвата, через несколько месяцев после смерти Сталина. Больше, как вы знаете, никого сия участь не постигла. Так. Много лет участвую в выборах. Считаю, что всем говорящим о фальсификации необходимо хоть раз поучаствовать в выборной комиссии. Чтобы оставить эти разговоры в современных условиях, это невозможно. Вы знаете, к сожалению, просто, ну вот мы сейчас говорим про Калининградскую область, приведу конкретный пример. Значит, руководитель регионального отделения в Калининградской области на выборах, которые были в одной из циклов, не в прошлом цикле, участвовал в выборах. Наблюдатели заметили вброс. Были составлены соответствующие документы. Потом был иск в суд, потому что благодаря этому сбросу победил кандидат от одной, догадайтесь, какой партии. Дальше полтора года шло судебное расследование, судебное заседание, и мандат был присужден, возвращен законному его владельцу, руководителю регионального отделения в Калининградской области Юрию Владимировичу Шитикову. И он стал депутатом. Поэтому вот тот, кто написал, что такого не бывает, вот знаете, есть приговор суда Калининградской области, который это дело расследовал и принял абсолютно справедливое решение. Так, принцип, ну вот один и тот же у нас приходит человек и все пишет, и пишет, и пишет. Ну, пишите. Так, как же так получается? У кого не спросишь, никто Единую Россию не поддерживает, все только ругают. А на выборах они всегда выиграют. Ну, слушайте, во-первых, у нас у всех есть определенный круг общения, да? Второе, некоторые люди иногда стесняются говорить, за кого они голосуют. Есть такой эффект. Об этом говорили во время выборов Трампа, что вот люди стесняются по какой-то причине, говорят, что они за него голосуют. Это раз. Второе. У каждой партии есть свой электорат. Это не принципиальный момент. Принципиально, чтобы волеизъявление народа не корректировалось в кавычках кем-то. Вот это недопустимо. Чтобы этого не произошло в этот раз, «Справедливая Россия за правду» выставляет 120 тысяч наблюдателей по всей стране. Это проект «Справедливый наблюдатель». Вы можете еще к нему присоединиться. Это для того, чтобы защищать результат на выборах. Так, есть уже мировое правительство, которое сможет заставлять все государства платить углеродный налог. Ну, вы же видите, что все правительства сейчас в определенной степени играют в игру под названием эпидемия. Вводят, отменяют, вновь вводят какие-то ограничения. И как-то логика здесь вот не всегда улавливается. Что касается углеводородного налога, смотрите, Запад манипулирует своим почти монопольным правом быть рынком сбыта. Он говорит Китаю и России, вы хотите продавать, ну, Китай, допустим, товары, а Россия, например, газ. Вы хотите газ продавать на наш рынок? Да, хочу, говорит Россия. Вы хотите продавать металлы на рынок? Да, говорят наши какие-то компании. Тогда платите углеродный налог. Без этого иначе будет невозможно. И нас фактически в этом смысле шантажируют, и китайцев тоже. Так. А ЕГЭ – это то, что отнимает образование у населения. Теперь сформирована коррупционная ячейка, которая знает, кому образование дать, а кому нет. Ну, я хочу сказать, дорогие друзья, что мы выступаем за отмену ЕГЭ. Во-первых, да, потому что от этого падает наша образованность. Во-вторых, если вы с молоду человека направляете на угадайку, на то, что он 2 года как минимум в школе учит сдавать ЕГЭ, а не изучает предметы, то это вырабатывает, а вернее говоря, лишает определенных навыков получения информации. Так что это, конечно, вредная история, но только отмена ЕГЭ не должно повредить нашей системе образования больше, чем само ЕГЭ. Поэтому мы выступаем за плавную систему. Сначала ЕГЭ вывести за рамки средней школы, то есть все сдают обычные экзамены в школе, а те, кто хочет поступать в вузы, сдают ЕГЭ. А дальше уже следующий этап ЕГЭ вообще ликвидировать. Здравствуйте, кто будет в руководстве Объединенной партии? Как стать членом вашей партии? Ну, что касается, как стать членом партии, зайдите на сайт, там будет написана подробная процедура. Она, я не думаю, что отличается от процедуры вступления в любую другую политическую силу. Что касается, кто будет Объединенной партии, ну, вот в сегодняшней Объединенной партии, соединенной из 3 частей, значит, ситуация следующая. Председатель партии – это Сергей Михайлович Миронов и 2 сопредседателя – Захар Прилепин и Геннадий Семегин. В случае присоединения каких-то других политических сил, значит, здесь тоже будут какие-то изменения. Так что, ну, это вопрос, есть один из вопросов переговорного процесса. Немного ли гуманитариев крутится около политики? Ну, слушайте, хорошо, вам не нравятся гуманитарии? Пожалуйста, у нас в списках есть полевые командиры, есть те, кто воевал на Донбассе, есть ближайший советник Александра Владимировича Захарченко, Александр Ильич Казаков, который также участвует в выборах. Пожалуйста, есть разные кандидаты. Есть в Севастополе баллотируется министр связи и информатики Донецкой Народной Республики Виктор Яценко. Поэтому, ну, найдете разных людей с разными навыками, разной спецификой, но всех нас объединяет стремление построить социальное, солидарное государство. Так, про звук я уже извинился, дорогие друзья. Почему вас называют охранителем? Я думаю, что, наверное, потому что я бережно отношусь к российской государственности. Наверное, кому-то бы хотелось, чтобы я был разрушителем. Но, уж извините, так воспитан. Люблю Россию и не хочу, чтобы она каким-то образом пострадала. Так, как точно называется ваша партия, если в ее названии слово «патриоты»? Еще раз повторяю, когда вы получите бюллетень под номером 6, вы можете найти «Социалистическая партия, Справедливая Россия, Патриоты за правду». Вот так это полное название партии. Но, дорогие друзья, хочу сказать, что сегодня вот смена времени выхода нашего общения в эфир была связана с тем, что я сейчас должен на самолет и опять перемещаться. Через полутора суток буду в Крыму с небольшим заездом домой, в Санкт-Петербург. Поэтому давайте 3 последних вопроса и на этом подведем итог. Были ли ЦРУ причастны к трагедии 11 сентября? Я полагаю, что да. Я об этом написал в своей книге «Шершеля нефть» и «Кризис, как это делается» лет так 10 назад. Можете посмотреть и прочитать. Приглашали ли вас в канал Метаметрика? Приглашали. Видео моего интервью каналу Метаметрика, наверное, год назад примерно, можете легко найти на моем YouTube-канале, ну и на канале Метаметрика тоже. Так, значит, ну здесь, как всегда, вопросы, которые формулирует Евгений Алексеевич Федоров, да, все эти глупые вопросы про иностранных агентов. Я, честно скажу, 100 раз уже отвечал на них, что не буду. Так, значит, Иван Грозный. Иван Грозный – это интересная тема, но ее надо отдельно, собственно говоря, обсуждать. Как относитесь к мнению Сатановского Евгения Яновича, что нашему руководству развитие и прирост территории не нужен? Им и так хорошо, если бы нас не трогали, никакого достижения в сторону развития не было бы. Дорогие друзья, вот давайте, знаете, исходить из фактов. Думаю, что вряд ли кто-то согласится с тем, что приход Путина к власти в 2000 году достаточно быстро снял с повестки дня вопрос потенциального распада Российской Федерации. О чем, посмотрите, западные прогнозы уже не то что к 20-му, там, к 12-му году России не должно было быть в том виде, в котором она есть. И за это Владимиру Владимировичу, конечно, огромное спасибо и благодарность. Кстати, название правящей партии «Единая Россия», она вот от этого. Ставилась задача сохранения единства государства. Этот вопрос решен, он снят с повестки дня. И теперь мы должны двинуться дальше. Иными словами, Россия стала единой. Теперь Россия должна стать справедливой. Общество, которое строится, должно быть построено по иным принципам. Государство работает как корпорация. Главное – это прибыль, а не человек. Это приводит к огромному количеству различных печальных вещей, начиная от антипенсионной реформы, заканчивая маленькими зарплатами, пенсиями и недовольством людей. Так вот, давайте 19 сентября мы придем на выборы и выберем новое, справедливое, социально ориентированное будущее. Дорогие друзья, я думаю, на этом и закончим наш сегодняшний эфир. Спасибо. До свидания.